Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги малых пророков. И сегодня обращаемся к книге пророка Агея. Это уже совсем другой период ветхозаветной истории. Пророк Агей говорил вместе с пророком Захарией после возвращения израильского народа из плена, когда вышел указ императора Кира о том, что еврейский народ, все, кто желает, могут возвращаться и начать отстраивать город. Вот несколько тысяч людей вышло из Вавилона, вернулись в землю обетованную, на развалины, на руины, и пытаются отстроить дома себе, отстроить город как-нибудь, проложить улицы, завести торговлю, ремесла, очистить виноградники, сады, чтобы снова можно было делать вино, собирать плоды, сеять хлеб, фрукты какие-то собирать. Вот все это обычная, естественная человеческая жизнь. И вот тогда является среди народа этого, вернувшегося в землю обетованную, Бог воздвигает двух пророков, Захарию и Агея. И вот пророк Агей здесь свидетельствует своей книгой о том, что израильский народ, вернувшийся в землю обетованную, начал не так свою жизнь, и о чем-то важном он забыл. И в сущности, вот этому важному, о чем забыл израильский народ по возвращению в землю обетованную, и свидетельствует книга пророка Агея, очень небольшая, всего две главы, но тем не менее там есть несколько очень интересных пророчеств. Поводом для пророчества стало высказывание некоторых жителей города, восстанавливающегося города Иерусалима, по поводу того, что сейчас не время строить храмы. Храм не время строить, потому что народ бедный, город разрушенный, сами мы ничего собрать не можем на строительство храма. Вот где разбогатеем, тогда и начнем строить храм. И вот на конкретно это высказывание пророк Агей им и возражает, грубо говоря, следующим образом: если вы не построите, то и не разбогатеете. Выстраивает как бы совсем другую линию зависимости. Человек думает: вот стану здоровым, пойду в храм, вот будет у меня то-то, то-то, добьюсь я того-то и того-то, и тогда можно будет в храм идти. И израильский народ также думает: вот построим, разбогатеем, город отстроим, богатство накопим, вот тогда можно будет и думать о том, чтобы строить храм. У нас нет таких количеств денег, такого количества запасов, как было у Давида и Соломона, мы не сможем ничего сделать. И на это пророк отвечает, что на самом деле все наоборот. Если вы не построите храм, то у вас ничего подобного и не будет, ни того, что было у Давида, ни того, что было у Соломона, никогда никаких богатств у вас не будет, если вы не положите Бога в основании своего возрождения, в основании своей новой жизни. Только тогда, когда вы начнете строить храм, построите его, тогда все у вас будет плодоносить, тогда изобилие к вам и польется рекой. Тут важно объяснить, почему, скажем, царю Давиду Бог не повелевает строить храм. И наоборот, когда царь Давид имеет такую мысль построить храм, Бог через пророка Нафана ему запрещает это делать. Наоборот, он говорит, что надо сначала себе дом построить, а потом, когда я скажу, можно и храм созидать. А тут совсем другая мысль звучит. Во-первых, надо помнить, что в то время, когда жил царь Давид, тогда была скиния. то есть место присутствия Бога, место, где являлся Бог, святыня и присутствие этой святыни среди народа, место, где можно совершать и молитвы, и жертвоприношения, оно было, причем не какое-то, так скажем, неполноценное, а наоборот, даже более полноценное, чем храм. В свое время мы об этом говорили. И поэтому, раз была скиния, строить храм не нужно было. Он разрушал замысел, идею скинии и несколько искажал то, что Бог хотел сказать посредством этой скинии, а именно о плотском пришествии Бога среди Израиля. А сейчас, по возвращении израильского народа из плена, никакого места у израильского народа для Бога нет, ничего нет. Нет даже вот места, посвященного Богу, нет времени, отданного Богу, нет денег, отданных Богу, сил, жертвы, и поэтому ничего не делается из того, что могло бы осветить весь народ. Смысл достаточно простой. Человек посвящает нечто Богу, и только тогда, когда он посвящает что-то Богу, через это посвящение Богу и происходит освящение и того, что отдано Богу, и того, кто отдал Богу, и той части, от которой было уделено для того, чтобы дать Богу. Вот такая закономерность жертвоприношения вообще как такового. Человек отдает Богу, и этим освящается и сама принесенная жертва, и человек ее принесший, и то, от чего эта жертва была принесена. То есть, если человек принес начаток винограда, то освящался и сам человек, разумеется, это принесенная жертва, и весь виноград или все вино, сделанное этим человеком, освящалось. Подобным образом говорит Христос: подавайте милостыню из всего того, что имеете, и вот это будет достаточно для того, чтобы осветить и очистить любую вашу трапезу. То есть, если вы хотите, в данном случае израильский народ, построить отношения с Богом, если вы надеетесь быть на этом месте защищенными Богом, если вы восстанавливаете город ради восстановления, как знак восстановления связи с Богом, то вы должны начать с храмом, то есть в этом городе посвятить место Богу, в трудах своих посвятить время Богу, собрать материальные какие-то ресурсы, то есть пожертвовать что-то Богу на строительство храма, и тогда, поскольку вы отдадите, пожертвуете отчасти вашего имущества, вы отдадите свое время, вы посвятите это место, вот тогда и светится все, и все остальные ваши труды, и все остальные ваши доходы и плоды благословлятся. И сам город станет освященным. А пока вы этого не сделаете, получается, что вы приехали сюда, вернулись сюда не для того, чтобы восстановить отношения с Богом, а для того, чтобы просто пожить на родной земле. И если только этим исполнены ваши помыслы, то есть тем, чтобы вернуться на родную землю, к родному отечеству, а о Боге вы не помышляете, тогда вы не сможете остаться на этом месте. Оно вас вытеснит, оно не даст вам жизни, потому что жить на этом месте можно только в осознанных и совершенно определенных отношениях с Богом. И как показатель того, что действительно люди неправильно начали свою жизнь на этом месте, является указание на то, что у них кругом хозяйственная неразбериха, хозяйственная несообразность, упадок всего хозяйства. «Вы не посвятили мне ничего, — говорит Господь, — поэтому что же может у вас появиться? Только то, что вы мне отдали, может осветить все остальное. Вы мне ничего не отдаете, ничего не посвящаете, обо мне забыли, как же может благословиться все то, что вы делаете?» Вот так в первой главе пишет об этом пророк Агей. «И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот в запустении? Поэтому ныне так говорит Господь Савов: обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь, одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору, носите деревья и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, а что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Потому-то небо и заключилось, и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградник, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». В этом отрывке, только что прочитанный, Бог ясно свидетельствует о некой зависимости материального, про духовное как бы само собой понятно считается, зависимость материального благополучия, благоденствия, богатства напрямую зависит от отношения человека с Богом. Выдвигается такая зависимость здесь. И иногда у людей возникает вопрос: если это так, то почему же некие, ну скажем так, неблагочестивые, а то и нечестивые страны благоденствуют, а страны благочестивые, богочтущие, не благоденствуют? Вот даже в сегодняшний, например, момент. На самом деле причина в том, что благоденствуют эти страны по причине того, что ими придуманы некие совершенные современные технологии, а натурального, связанного с природой, становится все меньше и меньше и у них тоже. И в конце концов даже произведенного с помощью технологий им самим-то не хватает. То есть то, что вот и говорит здесь Господь, то, что вы ожидаете многого, выходит мало, что принесете домой, то я развею. Вроде бы даже и есть изобилие, но насытить всех не получается. Вроде бы все растет и вырастает, а на самом деле откуда-то берется заброшенные города, нищие, безработные, всякая вот несправедливость, неустроенность, неблагоденствие всего народа. И вот надо понимать, что когда мы увязываем некое благоденствие с исполнением воли Божьей, с богопочитанием, с благочестием, мы именно не значит, что вот урожай растет только по-разному, но бывает, что и ничего не растет, но этого ничего может быть достаточно для того, чтобы насытить огромное количество человек, как Господь пятью хлебами насытил несколько тысяч человек, кроме женщин и детей. То есть важно, чтобы то, что нами добывается, действительно могло нас животворить, действительно могло поддержать наше бытие. Иногда и не надо обильного количества товаров, а небольшой съеденный хлеб может дать нам больше силы, больше энергии, больше жизни, чем большое количество съеденных, изысканных яств. То есть Бог не говорит только о материальном изобилии, но и то, что в принципе уточняться, благоденствовать жизнь может только тогда, когда человек благочестив. Потому что когда он благочестив, благодарен Богу, он свидетельствует этим самым, что источник его благоденствия есть Бог. И благодаря и исповедуя Бога с источником своего блага, он таким образом, чем больше получает, тем больше благодарит, и гордыня в нем даже при великом изобилии не развивается. А человека, если без Бога утучняет, все равно это только истончевает его кости, потому что это приводит его к гордыне. Он гордится все больше и больше, надмеваясь высокостью своего чина, богатства, славы, и в конце концов все это завершается падением. Раньше, до изгнания израильского народа в Вавилон, храм был местом собрания народа. В пустыне скиния была местом собрания народа. Великие праздники израильский народ должен был собираться вместе возле храма. И через это собрание воедино народ всегда ощущал себя церковью, ощущал себя единством. А теперь, каждый разбегаясь после работы по своему дому, каждый замкнувшийся в собственном доме, каждый думает о себе, а только храм может помочь людям собраться вместе. А если храма нет, то они вместе не собираются. А если это есть какое-то общение, то это общение общинное. То есть, ну скажем, политическое, экономическое. Люди по-прежнему собираются для того, чтобы решить некие общие свои проблемы, но не осуществляют и не являют себя как церковь. Только начав строить храм и собираясь в храме, собираясь перед лицом Господа, люди могут актуализировать себя, показать себя, явить себя, как церковное собрание, что они здесь все собраны перед лицом Божьим. Израильский народ – это ветхозаветная церковь. То есть это народ, все бытие, которое связано предстоянием перед лицом Божьим. И для них разбегание каждому по своему дому есть самоубийство, потому что разрушается церковное единство. Для того, чтобы оно созидалось и не разрушалось, и нужно восстановить храм, поэтому пророк Агей направляет их в храм. Бог – Отец наш. Надо учиться собираться вместе, а не думать каждому о себе. По грехопадению, по естественным последствиям грехопадения, все человечество раздроблено. И единственный способ преодолеть эту раздробленность – это собираться вместе в храм, перед лицо Бога являться, являя собой церковь. И таким образом, вот в таком призыве, к которому обращается пророк Агей к иудеям, можно увидеть фундаментальное пророческое противопоставление индивидуализма, какой-то замкнутой индивидуальной жизни, соборности, где каждый человек является в полноте церкви, в полноте собрания перед лицом Божьим. И наш-то, собственно, православный храм в каждом отдельном взятом поселке, селе, городе, он выполняет ту же самую функцию по преимуществу. Храм-то ведь нужен именно за тем, чтобы собирать церковь воедино. Это место, где мы собираемся в церковь перед лицом Бога. Каждый из нас живет в каких-то своих замкнутых мирах, социальных, профессиональных, душевных, интеллектуальных, семейных мирах. И вот только собираясь в храм на литургию, мы являем некую общность, что все мы здесь, братья и сестры, что мы собираемся как церковь пред лицо своего Бога. И, конечно, в этом плане можно, как некоторые задают вопрос, можно молиться и дома, не обязательно молиться в храме, естественно, можно молиться дома, можно дома поставить свечки, можно почитать дома акафисты и каноны, но главное, что оставил Бог на земле, это церковь. Люди молились и до Христа, можно молиться вообще вне Христа. Молиться может любой, хоть сколько-нибудь религиозный человек. Но Христос оставил после себя церковь и указал, что спасение происходит только в ней. И церковь должна себя явить, она должна себя обнаружить, она должна быть, существовать, и эта церковь реализуется и делается явным именно через собрание в храм, где все собранные, так было изначально, причащаются тело и крови Иисуса Христа и становятся церковью. Ради этого и нужен храм. Во второй главе пророк Агей пишет следующие интересные слова. «Завет мой, который я заключил с вами, пришествие вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желанный всеми народами, и наполню дом этот славой, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото, и слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф». Вот такой отрывок, начиная с 5 по 9 стих во второй главе. Во-первых, в этом стихе Пророк Агей говорит о грядущей катастрофе. Именно этот образ потом воспринимает в послании к евреям апостол Павел, как колебание, сотрясение всех оснований земли. То есть вот то самое, о чем говорит Христос, говоря: «И силы небесные поколеблются». Вот это вот колебание сил небесных, разрушение мира, обрушение мира – это и есть знамение и свидетельство последних времен, конца времен. И об этом он говорит, что придет время, когда все это разрушится, когда стихии поколеблются, когда весь мир будет обрушиваться, разрушаться, обращаться в некоторое, ну, ничто, так скажем. Во-вторых, пророк Агей здесь пишет о том, что ожидаемый всеми Мессия, тот, кого они называют Мессией, кого они ждут как Мессия, он придет, ожидаемый, желаемый всеми народами. То есть, вот это удивительные слова в отношении вообще еврейского народа, которые очень думали о своей исключительности очень много. И выражение особенно удивительно то, что это относится к израильскому народу, который вышел только что из плена языческого. И вот ему-то, этому едва-едва начинающему свое национальное бытие народу, говоря, что на самом деле это не вы только ждете Мессию, что весь мир ждет Мессию. Он ожидается всеми народами, и это очень важно. Это фундаментальное свидетельство о спасении мира, о спасении всех людей, живущих в мире, и о том, что все, и иудеи в то время, и апостолы, и мы, никогда не должны забывать этой высокой задачи, которая дана Церкви – идти и нести весть о Христе даже до последних земли, потому что Он пришел не к иудейскому народу, Он пришел ко всем народам мира, потому что когда-то Он обещан был нашему великому праотцу Адаму, обещан был как спаситель для спасения всего человека. Израильский народ имеет особое предназначение, но предназначение это не в том, что спасется только израильский народ, а в том, что именно они должны встретить Христа, именно они должны уверовать в Него и разнести дальше весть о Нем по всей земле. Но приходит Он не только к еврейскому народу, а ко всем народам. Как говорит об этом сам Христос, скажем, в Евангелии от Иоанна, когда говорит притчу о добром пастыре, Он говорит о том, что есть овцы другого двора, которые придут сюда, и будет одно стадо и один пастырь. И вот об этом исключительном значении Христа, спасающего всего человека, христианство свидетельствует, а здесь мы видим подобные строки еще в книгах Ветхого Завета. Дальше он пророчествует о том, что слава вот этого второго храма будет больше, чем слава прежнего храма. Понятно, что не по количеству золота, истраченного на него, в этом отношении первый храм сравнивать просто не с чем, а в том, что богатство этого храма будет больше, чем золото, потому что сюда придет сам Бог. Больше даже, чем облако, наполнявшее храм при освящении его молитвой Соломона, тот старый храм. Здесь слава будет больше, потому что там только некий образ и символ, а здесь реальность, потому что здесь будет сам Бог в этом храме находиться, и именно здесь произойдет действительное сошествие Святаго Духа на апостолов. То есть слава храма больше потому, что сюда придет Христос, что не, и этим храм этот прославится, что он примет Христа. Храм придет в храм и откроется тогда, что храм для того и нужен был, чтобы туда вошел тот, кому по праву этот храм принадлежит, и вся задача была в том, чтобы встретить обещанного Мессии в этом храме и услышать слова, которые он будет говорить в этом храме. Но иудейский народ не уразумел. И в заключении пророк Агей пишет: «И я дам вам мир на этом месте». Имеется в виду, вот место – это не только храм, а вообще вот это место, вот этот восстанавливающийся город, вообще вся вот эта совокупность как бы площади, она приведет к тому, что на этом мире, на этом месте будет дан мир. То есть на этом месте, недалеко же от храма, будет установлена Голгофа, и прольется на этой Голгофе крест. Еще на этом, недалеко от Голгофы, будет установлена вырыта пещера, в которой будет погребен Иисус Христос и воскреснет. Таким образом, это место, все вот это святое место, святой город, это удивительнейшее место в том смысле, что здесь произойдет спасение человека. Через пролитие крови произойдет жертва умилостивления, будет принесена, и человек обретет мир от Бога. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.